Словесь Сулям, вторая часть, страница 80. Идем к фараону, вторая часть. Зор спрашивает. Пойдем к фараону. А ведь надо было бы сказать, иди к фараону. Потому что видел Творец, что Моше боится, и другие посланники не могут приблизиться к нему, сказал Творец, и вот я пойду. Вот фараон, большой крокодил в Ниле, что Творец должен был начать с ним войну, как написано «Я Творец», что означает «Я» и никто другой, и не мой посланник. Это цитата. И разница между «идем» и «иди ты» означает, что пойдем вместе. Что это путь, когда человек говорит товарищу «пойдем». И надо понять этот вопрос. Зор говорит, зачем было нужно Творцу, чтобы он пошел с Моше, что разве Моше сам не мог бы сам вести войну, а Творец сам должен был это делать, и никто другой, тогда зачем нужно Моше, чтобы он шел с Творцом? И в написанном говорится, я и не посланник. А если так, какая польза в том, что Творец пошел к фараону, который называется крокодил с Моше, ведь мог бы пойти без Моше. И надо вот что еще понять, то, что сказали мудрецы. Сказал Риш Лекиш, что злое начало человека преодолевает его каждый день и требует умертвить его, как смотрит грешник на праведника, и если Творец не поможет, то человек сам не в состоянии, как сказано, не оставит нас Творец своей рукой. И также пробуждается вопрос, если человек сам по себе не может преодолеть, а Творец должен ему помогать, то вот эта двойственность, зачем она мне? То есть, или Творец даст силу человеку преодолеть самостоятельно, или Творец сделает все. Зачем нужно здесь как будто бы две силы? Одна — это человека, а другая после этого — это сила Творца. Как будто только с помощью этих двух сил можно преодолеть злое начало. И что, недостаточно одной силы? И вот известно, что полноценность человека и совершенство в том, что он должен прийти к цели творения. Это означает, что он должен достичь цели, что ради чего и создан мир, который называется «наслаждать творение». То есть творения должны прийти к получению добра и наслаждения, то, что замыслил дать им Творец и насладить их. И прежде, пока еще создание еще не называется, что оно соответствует Творцу, потому что от совершенного действующего должны исходить совершенные действия, чтобы все почувствовали всю прелесть и великолепие, что есть в творении, чтобы каждый и у каждого была возможность восхвалять и хвалить Творца, чтобы все могли благодарить и восхвалять Творца о творении, которое Он сотворил, и чтобы все могли сказать «Благословен, что сказал, что будет мир», что все благословляют Творца за то, что Он создал мир, добрый, полный наслаждений, и все сильные и веселы, и что есть наслаждение и чувствуют от того, что получают множество наслаждений в мире. Однако, но если человек начинает вглядываться, на самом деле удовлетворен ли он своей жизнью, насколько он получает возвышенного духа от себя и от окружения, он видит наоборот, что все страдают и терпят боли, каждый по-своему, и человек должен сказал, что благословен, что создан мир, и он видит, что он говорит только языком и наружу. Как известно, что нет добро и наслаждение не может открыться в мире, прежде чем в мире есть келим отдачи, поскольку келим получения наши очень грязные, тем, что получение для себя, все это сокращено в их мере, размерах, и также отделяют нас от Творца. Означает, что на кли Каббала есть сокращение первое, чтобы там не распространялось наслаждение, и чтобы достичь келим отдачи, здесь начинается разделение и война, поскольку это против нашей природы. И для этого дана нам Тора и заповеди, чтобы прийти к уровню отдачи. Как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору для его исправления. А также дана нам заповедь возлюбить ближнего, как самого себя, сказал Рабби Акива, это величайшее правило в Торе. То есть, что за счет того, что человек работает в любви к товарищему, это помогает ему выйти из любви к самому себе и выйти к любви к окружающим. Но надо понять, то, что мы видим перед своими глазами, что есть люди, которые складывают силы в любовь к товарищам и в любом случае не пришли даже хоть в малой степени к любви Творца, что могут работать в Торе заповеди, потому что есть любовь к Творцу, то есть любовь к товарищам, они говорят, что там они чуть-чуть хотя бы продвигаются, но в любви Творца не видят никакого продвижения. Но надо знать, что также и в любви к товарищам есть тоже ступени, что надо думать о положительном в том, что есть в любви к товарищам. Потому что это можно представить себе как здание, что есть там два этажа. И также этаж нижний, а правитель находится на втором этаже. И говорят, тот, кто хочет войти к царю, то есть вся его цель только то, что хочет поговорить с Творцом лицом к лицу, говорят ему, что он прежде должен подняться на первый этаж, потому что нельзя подняться на третий этаж, прежде чем не поднялись на первый этаж, то есть на второй этаж. Это, конечно же, каждый понимает, что это правильно. Однако, есть причина к тому, что надо подняться на второй этаж, что это перед исправлением, то есть, что за счет того, что человек поднимется на второй этаж, там он сможет изучить, как могут говорить с Творцом лицом к лицу. И будет тогда у него возможность просить у Творца то, что требует его сердца, к чему его стремится, и то, что надо сначала подняться на первый этаж, а после этого можно подняться на третий этаж, это тогда он поймет это очень хорошо. Но, поскольку все его стремление – это увидеть лицо Творца и больше не заботиться ни о чем, находим, что он должен подняться на второй этаж, тогда для него это становится ярмо и поклажа. Но нет выбора. Так он поднимается на второй этаж, и не важно ему смотреть, что там есть. Даже и слышал, что на втором этаже учат человека, как говорить с Творцом. Однако он не обратил на это внимания, потому что это не является его целью, потому что его цель – это Творец, а не то, что может обучить его, то, что может научиться на втором этаже, потому что его цель не учеба, его цель – видеть лицо Творца, а не то, чтобы тратить время на какие-то такие вещи просто так, потому что все перед Творцом, все остальное – это ноль. А если так, то зачем он должен интересоваться тем, что учат на втором этаже? И поэтому, когда он поднимается на второй этаж, нет у него желания там задержаться, а хочет немедленно подняться на третий этаж, что там находится сам Творец, сам, потому что это все его стремление. Однако говорят ему, что прежде чем ты научишься законам, которые есть на втором этаже, конечно же, ты нарушишь уважение, почет к Творцу. Поэтому ты не можешь даже надеяться, что ты поднимешься на третий этаж, прежде чем ты научишься всему, что надо научиться на первом этаже, на втором этаже. А также в любви к товарищам. Да, слышали, что невозможно удостоиться любви Творца, прежде чем человек удостоился любви товарищей. То, что сказал Рабби Акива, что то возлюби ближнего как самого себя, это великое правило в Торе. И тогда, когда занимается в любовью с товарищем, он не смотрит на любовь к товарищам, какая там вообще важность, а как вещь дополнительная. И он исполняет это только потому, что нет выбора. И каждый момент он смотрит, ну когда же я удостоюсь к любви Творца? И тогда я смогу освободить себя от любви к товарищам, что это работа у меня. Это как ярмо и тяжелая поклажа. И тяжело, в общем-то, выдерживать своих товарищей, потому что я вижу, что каждый из них есть у него свойства, отличные от моих, и нет у меня никакого совпадения свойств с ними, а только по необходимости, потому что нет у меня выбора, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не могу я прийти к любви Творца, тогда по необходимости я сижу с ними. Однако, я могу сказать себе, что я выигрываю от товарищей только единственную вещь, то есть, что я исправляю себя с точки зрения грехов, страданий, что я сижу вместе с ними и вытерплю их речи, то, что вообще не по моему духу, а что делать? Говорят мне, что я обязан, что я должен страдать в этом мире, поэтому я страдаю, и я сижу и жду, но когда же придет время, что я могу бежать от них и не смотреть на их низменность, которую я вижу в них. Находим, что он не берет от любви к товарищам лекарство, которое называется любовь к ближнему, а потому что сказали ему, что нет выбора, иначе он не может прийти к любви к Творцу, и поэтому он занимается любовью к товарищам. И все его обязанности, все, что его обязывают товарищи, делает. Но то, что надо выучить от них, это от него и как можно дальше. То есть от любви к себе он не выходит, а к любви ближнего он не приходит. И осуществляет любовь к товарищам не из-за любви, а из-за страха, поскольку не дадут ему войти к любви к Творцу, прежде чем не войдут прежде к любви к товарищам. А так, если так, тогда он боится, что если он не будет осуществлять любовь к товарищам, не дадут ему войти в состояние любви к Творцу. Это похоже, например, что не дают ему войти на третий этаж, где там находится Творец, без того, что он поднимется на второй этаж, а имеется в виду, что выучит все законы, как остерегаться, не нарушить почет Творца. Тогда логика обязывает, что тогда вошел на второй этаж, что он должен был находиться в радости, потому что он учится, как быть осторожным в обращении с Творцом. И он выигрывает, что тогда, когда он входит во дворец Творца, он не нарушит уважение и почет к Творцу. И в том, что я нахожусь на втором этаже, он обращает внимание, как ведут себя там, как осуществляют все законы, и привыкает к ним, потому что он хочет войти к Творцу, чтобы отдавать Творцу, а не то, чтобы пренебрегать уважением к Творцу. И это относится только к тому, кто хочет войти к Творцу ради отдачи, чтобы его наслаждать. При этом, кто хочет войти к Творцу только потому, что хочет это ради себя, тогда он смотрит на все вещи, что находится на втором этаже, как вещи излишние, что это не волнует его и не интересует. И то, что он должен подняться на второй этаж, это только в силу страха, потому что знает, что не дадут ему подняться на третий этаж, прежде чем он поднимется на второй этаж. Однако, нет у него никакой необходимости изучать законы, которые изучают там, чтобы не поразить уважение и почет к Творцу, потому что все, что он хочет войти к Творцу, это только потому, что он любит самого себя. И поэтому мы должны знать, что то, что дана нам любовь товарищей, и учить из этого, чтобы не поразить уважение к Творцу, означает, что если нет желания только отдачи к Творцу, конечно же, он поразит уважение к Творцу, нарушит. Это называется, что передает к душе нечистым силам. И поэтому не пренебрегать важности и почету работы любви к товарищам, потому что из нее человек выучит, как выйти из любви к самому себе и войти на путь любви к ближнему. И когда он закончит эту работу по любви к товарищам, тогда он сможет удостоиться любви Творца. И надо знать, что в любви к товарищам есть возвышенный аспект, что человек не может обманывать себя и сказать, что он любит свою группу, если он по-настоящему ее не любит. Потому что здесь можно дать себе возможность проверять, на самом ли деле, есть ли у него любовь к товарищей или нет. При этом в любви к Творцу человек не может делать проверку для себя, если его намерение – это любовь к Творцу, что его желание – отдавать Творцу или желание получить ради получения. Но надо знать, что после всех исправлений, которые дается человеку заниматься без помощи Творца, не удостоится никакому продвижению в работе отдачи, и спрашивали также, а также, тогда зачем должен человек делать поступки, чтобы удостоился потом к помощи Творца?
Творец сам может ему помочь, даже без того, чтобы ближние обращались к нему. Между тем и другим не поможет человеку его личная работа в его продвижении. И вопрос в том, что если человек не начинает заниматься духовной работой, тогда он не знает, что он может сам победить злое начало. При этом, когда человек начинает идти в духовной работе, он делает то, что в его силах, и тогда он может дать истинную молитву, чтобы Творец помог ему. Но при этом, для чего Творцу нужна наша молитва? Для плоти и крови, то, что он хочет, чтобы была у него истинная просьба, то, что человек просит от товарища, тогда товарищ дает ему благодарность. Но во плоти и в крови, когда требуется уважение, благодарность, которую он ему дает, он как бы принижает себя относительно него. И в этом есть наслаждение. Но относительно Творца, неужели он требует от человека, чтобы он уважал его? Для чего Творец хочет, чтобы человек молился Творцу из глубины сердца? Дело в том, что, как известно, что нету света без гли, что нет возможности у человека превозносить что-то, если он не видит в этом важности, и тогда он будет презирать его, и это уйдет в потерю. И если у него будет необходимость в этой вещи только в той мере, в которой он испытывает в ней потребность, и в соответствии с потребностью он будет хранить этот подарок, и он не потеряется, потому что иначе все уйдет к нечистым силам. И это называется «дают нечистым силам», клипот, что все идет в кли получения, и все, что человек презирает в духовном, идет в клипот. И мы знаем, почему человек должен начинать духовную работу, почему Творец не дал человеку силы, чтобы он сам сделал всю работу, без его помощи. И дело в том, что, как известно, как написано в Зоре, по сказанному мудрецами, приходящему очиститься да помогут, и спрашивают, в чем помогут, в святой душе. То есть, он получает силы сверху, свечение сверху, называемое душа, которое называется постижение духовного, то, что включается в замысел творения насладить их. И видим, что если у него есть кли и желание к духовному желанию ашпа, то в него входит свет, называемый душа, и они он нуждается в них двоих. И когда человек работает с ними, он получает кли посредством того, что он не сам может закончить свою работу, а за счет того, что он кричит к Творцу, чтобы помог ему. И отсюда поймем, что написано. «Пойдем к фараону, потому что я ужесточил его сердце для того, чтобы проявить свои символы в его владениях». И спрашивают, для чего Творец ожесточил его сердце, и объясняют, для того, чтобы проявил свои символы в его владениях. И для чего Творец ужесточил сердце человека, чтобы сам не смог победить в себе злое начало? И ответ, что для того, чтобы человек восхищал Творцу, и за счет этого будет у него кли. И тогда Творец может внести в это кли свои буквы во владение человека, что означает душа, которую дает Творец человеку в помощь. И это есть свойство Тора и Творец едины, когда Тора становится буквами Творца, символом его присутствия. И это есть свойство насладить творение, что есть замысел насладить творение. И это приходит к человеку тогда, когда есть у него кли. И такое кли возникает за счет ужесточения сердца, когда есть место для того, чтобы вскричать к Творцу, чтобы помог ему в святой душе. И отсюда поймем вопрос «пойдем к фараону». То есть мы вместе пойдем. То есть Творец, человек должен начать и увидеть, что он не может победить злое начало. И это намекает на то, что Моше предлагал пойти к нему и сказал ему Творец: «Иди к Творцу, и я тебе помогу, и тогда помогу тебе в святой душе». И видим, что ужесточение сердца, как написано, «я ужесточил его», было для того, чтобы было место для молитвы. И эта молитва не по примеру молитвы во плоти, когда требуется уважение, то, что «я уважаю его». Но здесь имеется в виду молитва для того, чтобы было у него истинное кли и необходимость в помощи Творца, потому что нет света без кли, и когда человек видит, что он не в состоянии сам себе помочь, у него возникает осознанная необходимость того, чтобы Творец помог ему. И, как сказали мудрецы, Творец нуждается в молитвах праведников, и здесь возникает вопрос, разве Творец хочет, чтобы Творец преклонялся перед ним? И на самом деле желание Творца насладить творение, но не может быть света без кли, и поэтому Творец нуждается в молитвах праведников, в том, что они проявляют свои килим, чтобы Творец мог дать в них свет. И исходит из этого, что человек видит, что не может сам преодолеть свое злое начало, и это есть истинное время для того, чтобы просить помощи у Творца. Рав говорит, сейчас мы читали продолжение статьи «Пойдем к фараону», вторая часть. Есть вопросы? Работа человека на пути к цели творения, к цели жизни, начинается с того, что каждый раз ему показывают, насколько он находится в природе нашего мира. И в зависимости по степени его продвижения, если он преодолевает и продвигается и не оставляет, то каждый раз ему показывают более и более тяжелую картину, насколько он не в силах, вплоть до того, что он готов на все, только бы выйти из Египта, из этого мира, и войти в землю Израиля, в духовный мир. И это и называется ужесточение сердца фараона, то есть эго, эгоистическое начало человека. Каждый раз, когда человек работает с этим, он строит эти прекрасные города, и эти прекрасные города становятся несчастными городами, то есть прекрасные города для фараона и несчастными. И для Израиля здесь проявляется только бедность. на, в дороге, на пути требуется усиление. Каждый раз, что Творец, что фараон побеждает человека, что человек видит, что нет у него сил, и мы видим, что только у света есть способность исправить клей для того, чтобы преодолеть эту дополнительную порцию эгоизма, которую ему проявляют в нем. То есть каждый раз в этом процессе человек видит, что он все больше и больше зависим от Творца и обязан обратиться к Нему, и обязан получить силы сверху и помощь, и так он становится все больше и больше связан с Творцом. Вплоть до того, что возникает состояние, что каждый раз, когда человек и учится больше, прилагает больше усилия в учебе, в группе, проявляет ему, что то, что он делает, он в любом случае делает ради себя, и он ощущает падение, ощущает возвращение под власть фараона и согласен с фараоном до тех пор, пока постепенно не выходит из этого и входит под власть Моше. И после этого, и каждый раз расчет на то, что Творец пропускает, не принимает в расчет падение человека, состояние темноты, уныния, ощущение бессилия, и принимает в расчет и складывает только взлеты человека, насколько он вложил в продвижение, насколько он мог поступиться своими плохими состояниями и насколько он прилагал усилия в хороших состояниях, не принимая во внимание ни уныния, ни падения. Почему это так? Потому что эти падения даются сверху. Человек не несет за них ответственности. И мы не чувствуем этого и не можем этого знать. Потому что и падение, и взлет – это игра с человеком сверху. Для того, чтобы проявить в нем новое кли, которое проявляется в состоянии падения. И для того, чтобы показать ему новые силы, это происходит в состоянии взлета. И таким образом человек, как на весах, болтается сверху вниз. Но почему Творец собирает вместе только хорошее состояние и не плохие? Мы же знаем, что посредством такого расчета мы избавляемся от хлеба милосердия и от стыда, которое это влечет за собой. Но известно, что падение – это для всех. И все знают, что в его учебе, в его работе, в духовной, когда он опускается, падает, это означает то, что Творец намеренно опускает его таким образом. И именно в этом месте, именно в этих рамках и именно в этих обстоятельствах на это все идет точнейший расчет сверху. Именно на эти килим, на эти свойства он сейчас должен делать исправление. Все эти падения, это есть индикация того проявления килим человека, природных его килим свойств, что только посредством света сверху можно произвести исправление, и можно из этого много учить, потому что Микубалим, каббалисты всегда придавали очень большое значение этим еридот. Потому что, когда есть ереда, проявляется истина, природная кли, и человеку становится понятным, что он должен делать и над чем он должен работать. И постольку это проявляется сверху, то мы знаем, что это Творец нам дал эти еридот. И каждый раз человек должен искать новые силы противодействия. Или он продвигается дорогой страданий, как написано, что глупец сидит, сложив руки и кушает свое мясо. То есть он сидит и ждет. То, что не делает разум, делает время. Или человек за счет группы, у нас нет никаких других способов, только группа. Мы должны получить силы извне. Что значит, как написано, человек сам не может вывести себя из тюрьмы. То есть нельзя найти в себе силы, проявить в себе новые неисправленные килим. Для того, чтобы, если человек получил какое-либо состояние падения, то это означает, что должен прийти новый свет, который вытащит его, поднимет его на качественно новую духовную ступень. Но для того, чтобы был свет сверху, ты должен прийти к состоянию, что ты ощущаешь потребность, необходимость в нем. И как мы можем достичь такого состояния? Только посредством группы. Потому что группа не может дать человеку силы исправить свои килим. Она не может заменить собой Творца. Но Творца может дать человеку ощущение осознанной необходимости тех исправлений, которые он должен произвести в состоянии падения. И тогда у него возникает потребность в том, чтобы сверху пришел свет и исправил те килим, которые открылись сейчас в нем, и подняться таким образом на качественно новый уровень. То есть здесь есть соотношение, совокупление нескольких сил. Получаем состояние падения, потом получаем от группы осознание важности цели и величия Творца, и тогда приходит сверху уже свет, который исправляет это кли. И таким образом заканчивается весь этот процесс падения и нового взлета, возникает новый взлет. Человек посредством своего усилия в группе, обращения к Творцу, после того, как он произвел все эти действия, промежуточные этапы, тогда это будет означать, что человек справился с тем, что Творец ужесточил его сердце. Так и написано в Агаде на Песах. «Я ужесточил его сердце от имени Параона». Зачем Творец это делает? Для того, чтобы человек каждый раз приложил новое усилие на все новое и новое ужесточение его сердца, и таким образом продвигался, таким образом вышел бы из нашего мира в духовный мир.
Есть вопросы? Вопросы из зала. Рав говорит, а разве мы в Египте хотим выйти? Это вопрос. Египет называется, что человек находится в его злом начале, а он устанавливает, что его свойство это злые начала. Что значит злые? Что он проигрывает множество, очень много из-за того, что он погружен в эту природу, в которой он находится сейчас. Что это значит? Что если бы он начал, был бы, уподобился Творцу, что он не знает, что это такое. Он находится в темноте. Ну как-то хотя бы. Тогда было бы лучше. Это называется Египет. Почувствовав, что ты находишься в Египте, для этого надо пройти длинный путь. Ты видишь, вначале, когда израильтяне спустились в Египет, было хорошо им. Все шло великолепно, даже лучше, чем у египтян в Египте. Что лучше знали, как устраиваться. Мы знаем, что такое евреи. Они знают, как могут устраиваться в мире лучше гораздо, чем гои. Да? Это называется Египет, это называется изгнание. Посмотри всех здесь, товарищ, посмотри весь народ Израиля, который находится в Израиле. Дай им хорошие условия за границей. Даже не будем знать, какой процент. Но ты представляешь сам себе, сколько оставят. Почему? Потому что это не называется изгнание. Это просто не называется изгнание. Изгнание надо открыть, что находится в нем. И тогда это будет называться Египет. ты что-то спрашивал. Это значит, что ощущение Египта и нахождение в Египте приходит к человеку, когда он начинает учиться, и приходит свет свыше, и в соответствии с этим светом, что приходит свыше, что он чувствует, что в этом свете есть какая-то отдача, какая-то давание со свойства Творца, и в соответствии с этим начинает чувствовать, что своим келим, своим свойством, своих желаниях он находится в противоположном, и он устанавливает, что он, я во мне, точка в сердце, которая находится во мне, находится в Египте во всех свойствах моих эгоистических свойствах, которые все вместе называются фараон. Точка в сердце называется народ Израиля, а все остальные свойства, кроме желания выйти из этого свойства, состояния, называются фараон. И тогда на самом деле он обнаруживает все вот это внутреннее состояние свое, что он сам, когда он отождествляет себя с этой точкой, а не с фараоном, тогда он устанавливает, что я нахожусь в Египте. Это открытие величайшее. Это очень близко к выходу. Это называется «Встал новый царь в Египте», что прежде был. Я управлял, был хороший царь для меня, а сейчас плохой царь. Фараон, который знал Юсефа, он не хотел узнавать новую точку. Моше родился, закончено. После того, как он вырос, пока он рос, был по порядке, пока им занимались, да, в доме фараона, дочь фараона, очень хорошо его воспитывали. Все шло в соответствии с эгоистическими келим, несмотря на то, что это уже точка в сердце притягивала. Но когда человек начинает учиться, он ведь учится пока что еще потому, что он хочет выиграть, да? Он хочет ухватить весь этот мир и весь следующий мир. Так ведь каждый здесь сидит, да ведь? И это называется, что пока еще размножаются народ Израиля, израильтяне в Египте, но когда точка в сердце, Моше, начинает расти в человеке по-настоящему, выходит из дома фараона, что даже должен бежать от фараона, несмотря на то, что он пока еще молодой, он убивает там египтянина, весь этот рассказ, который там был, и уже начинает появляться сопротивление, столкновение между Моше и фараоном, точкой в сердце и со всеми остальными свойствами человека. Это состояние очень продвинутое. Вопрос из зала. С точки зрения, как его Творец играет с нами множественным образом. С одной стороны, он дает нам очень много начал таких стремлений, желаний к различным наслаждениям, запутывает меня так разными вещами. Это называется ужесточение сердца. Важность духовного падает, а важность материального поднимается. И я меняюсь. Если бы я чувствовал, что это идет от него, не было бы так проблемно. В любом случае знал, это идет от него. Я должен вести себя так-то и так-то. Или сопротивляться, или принимать, получать. Но было бы к этому отношение. Но проблема в том, что это он, я. Не то, что я поменялся со вчерашнего дня или с позавчерашнего. Нет, это я, он. А то, что я чувствую, что это я, это проблема. Нет у меня к этому отношения такого со стороны объективного, что я мог бы оценивать себя, судить со стороны. Как бы машина, которая меняется. Я просто действую в соответствии с желаниями, новыми желаниями. Это называется, что находится под управлением фараона. Пока снова не открывается точка в сердце, я снова начинаю видеть, что это я стал таким. И творец, чтобы человек познал, осознал это состояние, всю эту ситуацию, он вводит нас в разные случаи, что иногда мы отождествляем себя с фараоном, что я и фараон, это одно и то же. Я чувствую, что все мои основы, они хорошие. Я работаю с ними, ну, что хотят с меня, я даже не понимаю. Я просто с ними, двигаюсь с ними, иногда я чувствую, что они плохие. почему я чувствую, что они плохие, что меня пренебрегают мной, или я что-то хочу и не в состоянии. Тогда я начинаю следовать свои желания, видеть свои желания, что они не столь уж хорошими, то что я чувствую, что не так уж удобно мне в них и так далее. То есть за счет отрицания, за счет ударов, что это значит хорошо мне, если я чувствую себя, что я хочу приобрести разные вещи, которые вокруг меня, получить их, наслаждаться ими. Я в состоянии. А если я не в состоянии? Тогда я уже вижу, что фараон не так уж хорош для меня, что фараон дает мне удары. Скажем, хотел быть хавер кнессет, член парламента, ну, бегал там, крутился, и вдруг получил такой стыд, какие-то вещи, какую-то там кассету открыли, ну, то, что там у них делают, разные там приколы. И тогда я чувствую, что все мои свойства материальные, они плохие. Это значит, что фараон получил удар. Получил удар фараон, Моше усилился, который во мне. Так вместо того, чтобы получать удары, лучше стремиться к Творцу, что я вывожу, нахожу там для себя какое-то хотя бы убежище и так далее. Творец так играет с человеком разными, чтобы случаями, чтобы выстроить в человеке понятие «я». На каждое состояние, как относиться к каждому состоянию со стороны. Реплика из зала. Рав говорит, конечно же, что во всех этих ударах человек после этого начинает чувствовать на себе, на своей шкуре, свой чувствует, что он проходит их, что это называется удар. Что это удар вот эти вот жабы, или первенцев, или кровь, или мгла, в соответствии вот этих вот 10 главных свойств. Но это как вещи, которые, в общем-то, уже смежные с Максомом. Если человек проходит их, то он уже на Максоме. Тут здесь кто-то хотел что-то спросить. Да, реплика из зала, вопрос из зала. Говорит, человек, который находится в процессе духовного развития, открывает постепенно, и есть уже это даже в твоем вопросе, что нет у тебя силы ни к чему. И на самом деле так написано, что два ангела ведут человека к вечеру шаббата. Записываем все, что же. А хорошая сила и плохая сила. То есть фараон и Моше. Неважно, как ты их будешь называть. Но для нас это даже не важно. Доброе начало, основное плохое начало. Правая линия. Эти две силы, они посылаются свыше. Это две линии, которые приходят сверху к нам. И это и хорошее и плохое приходит от Творца. Мы должны просто принять это, что это факт в жизни, жизненный факт. Так в жизни. То, что люди кричат на того, кто сделал им плохо, или вообще на то, что происходит плохо им, ведь это крик против Творца. Это надо взять в расчет и работать более взрослым образом. Что значит более зрелым образом? Откуда человек может знать это? Открывается за счет учебы, что плохая сила, которая от Творца, но ведь и хорошую силу ты не можешь сам открыть. Когда человек ищет и находится в этом мире, и пока еще не приходит к изучению Кабалы, тогда он знает, сколько он вкладывает больше, физически сильнее, насколько он больше знает, он осуществляет то, что выполняет то, что он хочет. В духовном это не так идет, идет не так совершенно. В духовном нет ничего, нет никакого движения, силы, которую ты можешь осуществить изначально, и не может быть. Потому что в духовном сила – это свет. Энергия духовная – это свет. Что его получаем свыше. И получаем его только если ты просишь. потому что хотят, чтобы ты познал, что ты связан с источником света, с Творцом, и что когда ты по-настоящему захочешь, не то, что Творец хочет, чтобы ты сдался перед Ним или молил Его, а что значит просил? Что значит просит? Что ты понимаешь, что насколько ты находишься без сил, беспомощной природе, противоположной от духовной, и когда ты просишь, ты в принципе открываешь в этом желание освободиться от фараона и выйти из Египта. Твоя просьба — это и есть то самое кли, куда ты получаешь открытие, обнаружение. Это не просто так: я сдался, дай мне силы, я сделаю. Нет. Это в тот момент же, там же в просьбе, ты открываешь духовный мир. И никогда нет у тебя сил, чтоб ты знал. И не будет никогда силы. Как плохо посылается свыше, так и хорошее посылается сверху. И ты только склоняешь между ними, и все. С кем ты хочешь быть партнером? Или с фараоном, или с Творцом. Реплика из зала.
Рав говорит: как ты проявишь в себе каждый раз истинную просьбу? Нет никакой гарантии. Есть. И сказано в разных местах, что как бы иносказательно что-то все-таки гарантируется, но руханют — это очень жесткие и четкие законы. Духовные законы, они незыблемы. Они таковы, что если тебе не хватает одного грамма, чтобы закон проявился, то это все равно, что тебе не хватает 1000 тонн. Это или да, или нет. Не может быть никаких промежуточных состояний, как у нас в нашем материальном мире. Но все это ложь. В духовном, если ты не достиг 1 миллиметра или 100 километров, значит, ты не пришел. Рэбе пишет об этом, что тот, кто идет в Иерусалим, он может быть в нескольких метрах от Иерусалима, но он не достиг еще. Именно так мы в духовной работе. Здесь есть люди, которые находятся в метре от Махсома, а есть такие, которые в 100 километрах от Махсома. Но у них, у обоих, есть ощущение того, что они не находятся близко. Более того, насколько ближе человек подходит к Махсому, настолько он ощущает себя дальше от него. То есть ты меня спрашиваешь, откуда я знаю, что у меня будут силы пройти, что у меня будут силы продвигаться, что я не отступлю обратно. Ты будешь отступать обратно и не один раз. И каждый раз ты вынужден будешь находить в себе силы, как оставаться на дороге к цели. И эти силы ты получишь только от Творца. И для того, чтобы обратиться к Творцу, тебе понадобится группа. В противном случае ты тоже пройдешь весь этот процесс и выстроишь его. Но это займет очень много времени. В группе это может занять несколько минут. Еще раз, нет никакой гарантии. Только нужно взять этот метод и идти в соответствии с тем, как они говорят. Потому что ты просишь? Ты говоришь так. Ты спрашиваешь изнутри своего желания получить, не желая при этом выйти из него. Ты спрашиваешь, как я получу силы, как я овладею всеми этими состояниями. Но результат должен быть противоположный. Выйти из-под влияние всех своих сил, из-под влияния всех своих программ, выявить для себя, осознать, что у тебя нет никаких сил, ты должен ощутить потребность войти в духовный мир и существовать там. И наше продвижение в том, чтобы от состояния к состоянию, в любом состоянии ты должен полностью отрицать его. И получить новое состояние, как состояние, в котором нет никакой связи с предыдущим. Естественно, что он выстроен на нем, но связи нет никакой. Байсалам уподобляет эти состояния семени, которое взрастает в земле. То есть семя – это предыдущее воплощение, предыдущее состояние относительно того, на котором ты находишься. И ты хочешь приобрести следующее состояние. До того, пока предыдущее состояние не разложится полностью, пока оно не исчезнет от тебя, пока не будут разрушены все связи между предыдущим состоянием и будущим, ты не достигнешь будущего. Как семя в земле, пока оно полностью не разложится, из него не возникает побег. Поэтому насколько... И как это семя, пока оно не разложится в земле, и так мы должны понять и согласиться. Это очень тяжело согласиться, потому что человек каждый раз ощущает себя так, как будто он умирает и приобретает новую жизнь. Ты должен отдать свою душу и получить новую ступень. И Творец каждый раз производит на нас, с нами такие операции. Мы должны изначально приучать себя к тому, что мы полностью теряем наше «я» и получаем что-то абсолютно новое. И стремиться к этому, страстно этого желать. Когда ты начинаешь думать об этом и стремиться к этому, что тебя совершенно не интересует то, что ты потеряешь себя, ты начинаешь работать на полную отдачу. Неважно, что ты начинаешь при этом входить в состояние зародыш. Что такое зародыш? То, что ты отменяешь себя, находишься в утробе матери и полностью вверяешь себя под ее власть. И таким образом ты ставишь себя под влияние высших сил, как зародыш, и тогда эта высшая сила начинает тебя растить. Ты ей не мешаешь. В чем ты можешь ей помешать? У тебя есть только неисправленное желание, плохие килим. Если ты согласен с тем, чтобы их не было, пусть все, что у меня есть, будет сверху. Пусть все, что со мной делает Творец, будет для моего блага. Тогда он начинает производить с тобой все эти действия. И потом уже из этого ты получаешь новый килим. И тогда ты приобретаешь духовное сознание. Получаешь и сознание, и силы, и достигаешь уровня такого, как он. Становишься подобным ему. Но прежде все твое это семя должно разложиться, и тогда ты войдешь в духовный мир. Возникнет новый духовный побег. Мы это видим на людях, которые приходят. У них есть иногда такие качества, что они готовы к этому. А есть такие, которые не в состоянии согласиться с тем, что они должны оставить свой разум, свое отношение к жизни. Они боятся, что Творец произведет с ними такую операцию. И нужно очень много. Главное – это взаимопомощь. Знаешь, как в армии. Помощь товарищей. Насколько больше, как можно больше быть связанным с людьми, такими как ты, потому что мы одна душа, только мы части одной общей души, и поэтому каждый может дополнить другого. Нет никаких проблем с тем, чтобы получить от товарища силы и понятия и убеждения. Мы один организм. Поэтому если ты работаешь с ним даже в материальном и получаешь от него поддержку в духовном, это нормально. Если бы мы избавились сейчас от наших тел, то мы бы увидели, как души соединяются вместе. То есть душа, она одна. Только когда тела одеваются на нее, то они становятся теми перегородками, которые отделяют эти части одной души одну от другой. Это просто ложность нашего восприятия. Когда человек начинает работать над тем, чтобы убрать все эти перегородки между частями одной большой души, он начинает видеть, что да, он соединен со всеми остальными душами. Поэтому работа в группе и взаимопомощь — это единственная сила, кроме Творца, которая действительно могла, может что-то сделать. Кроме этого нет никаких сил. Только твои товарищи в группе, посредством которых ты получаешь сверху. Вопросы зала. Рав говорит, из Египта выходят силой. Нет никакой возможности остаться в Египте, и нет никакой возможности выйти из Египта по своему желанию. Только в поспешности и в темноте, тогда, когда нужно просто убегать. И если мы проверим, что есть Египет и что есть Эрец Исраэль, между ними нет никакого перехода, чтобы можно было перейти от одного к другому. Это просто две природы. Природа эгоистическая живет в нас, и это то, что существовало еще до Цинцум Алиф, до первого сокращения. Но природа духовного — это природа, которая возникла после первого сокращения, после Цинцум Алиф. В чем разница? Разница в Масахе и в Орхузер. Потому что Масах и Орхузер не может ощущаться или каким-то образом быть приобретенным из того состояния, в котором мы находимся сейчас. Мы просто должны получить его. В какое-то мгновение, в какую-то минуту. И это будет называться, что мы вошли в духовный мир. И между тем, что я не получал его, и да, получил его, нету никаких промежуточных этапов. Не может быть здесь, это не может быть сделано посредством моих сил. Только когда приходит сверху свет, и, как написано, расступается море, и свет производит в кли определенное действие, сообщает ему желание отдавать рациональную общину, и тогда происходит выход из Египта. Тогда во мне возникает массах, и я начинаю ощущать духовное. Но если не придет сверху эта сила, то я даже не буду знать, как это делать, и что называется выход. Поэтому, несмотря на то, что получаем 10 ударов, и до этого получаем удары, и написано в Агаде, написано, что там идет различные расчеты, или это 450 ударов, или 250 ударов. Возникает множество вопросов, почему именно такое количество ударов, и почему несколько комментаторов считают по-разному. Один говорит столько, другой говорит столько. Потому что каждый видит, каждый комментатор, каждый раф видит различные свойства в этом. И поэтому другое численное измерение. Зависит от того, изнутри каких состояний, изнутри чего он это смотрит. Но это просто чудо. Приходит сверху свет и исправляет клей. Вопросы зала?
Рав, возьми микрофон, чтобы слышали тебя все. Нажми на маленькую кнопочку. Я спрашиваю, в принципе. С одной стороны, что мы делаем массах, экран против него, как бы против него, чтобы сохранять себя в какой-то степени. А с другой стороны, как мы сейчас говорим, 5 минут прежде, что, в принципе, я должен отменить свое желание, свой ум, и то, что все, что он делает, это для хорошего. Тогда нет у меня экрана, что по наслаждению, которое открывается мне, что в природе, которая открывается мне, если я постараюсь отменить себя, я постараюсь полностью себя отменить, а с другой стороны, я должен как-то вообще приобрести экран, чтобы сохранить себя, потому что иначе я — это не я. Рав говорит, когда придет сверху сила, будет тебе все ясно. Нет, в соответствии с нашим разумом мы не можем это понять. Но на самом деле, мы не знаем, что такое перейти от природы к природе. Это не то, что думать о рыбах, да, в аквариум? Или думать как... Это просто... Это одевается в человека. Программа абсолютно иная. Что все твои желания, все твои мысли, они уже изначально... С самого начала мысли до конца, они будут работать в совершенно ином направлении, что нельзя будет понять. Поэтому мы не чувствуем, что значит почувствовать высший мир. Если будет у нас такое желание, сделано иначе, так я почувствую. Нет у меня, поэтому я не чувствую. Это значит, что значит чувствовать высший мир? Все, он же находится вокруг нас, не хватает у меня... Мысли упорядоченные иным образом, желание, намерение иным образом. Это, на самом деле, это поворот, внутренний поворот внутри человека. И прежде чем совершается, нельзя это себе даже представить. Поэтому мы не должны волноваться ни за что, в принципе, что случится. В каких-либо ступенях будущих, уровнях, как написано, человек должен заботиться о состоянии, в котором он находится, в том моменте, где ты находишься. Что значит этот момент? Мысли, желания, стремления, страсти, они по отношению к чему они так устроены? Почитай статью. Со страницы Самих Далит из Прихахам. Страница Самих Далит — это из Игрот Прихахам. Пожалуйста. Может быть, начнем заниматься? Есть кто-то, кто хочет помочь мне? Кто читает? Хорошо.
Одна могла. Может что-то сделать. Кроме этого нет никаких сил. Только твои товарищи в группе, посредством которых ты получаешь сверху. Вопросы зала. Рав говорит, из Египта выходят силой. Нет никакой возможности остаться в Египте, и нет никакой возможности выйти из Египта по своему желанию. Только в поспешности и в темноте. Тогда, когда нужно просто убегать. И если мы проверим, что есть Египет и что есть Эрец Исраэль, между ними нет никакого перехода, чтобы можно было перейти от одного к другому. Это просто две природы. Природа эгоистическая живет в нас. И это то, что существовало еще до Цинцум Алиф, до первого сокращения. Но природа духовного – это природа, которая возникла после первого сокращения, после Цинцум Алиф. В чем разница? Разница в Масахе и в Орхузер. Потому что Масах и Орхузер не может ощущаться или... каким-то образом быть приобретенным из того состояния, в котором мы находимся сейчас. Мы просто должны получить его. В какое-то мгновение, в какую-то минуту. И это будет называться, что мы вошли в духовный мир. И между тем, что я не получал его, и да, получил его, нету никаких промежуточных этапов. Не может быть здесь, это не может быть сделано посредством моих сил. Только когда приходит сверху свет, и, как написано, расступается море, и свет производит в кли определенное действие, сообщает ему желание отдавать рациональную общину, и тогда происходит выход из Египта. Тогда во мне возникает массах, и я начинаю ощущать духовное. Но если не придет сверху эта сила, то я даже не буду знать, как это делать и что называется выход. Поэтому, несмотря на то, что получаем 10 ударов, и до этого получаем удары, и написано в Агаде, написано, что там идет различные расчеты, или это 450 ударов, или 250 ударов. Возникает множество вопросов, почему именно такое количество ударов, и почему несколько комментаторов считают по-разному. Один говорит столько, другой говорит столько. Потому что каждый видит, каждый комментатор, каждый раф видит различные свойства в этом. И поэтому другое численное измерение. Зависит от того, изнутри каких состояний, изнутри чего он это смотрит. Но это просто чудо. Приходит сверху свет и исправляет клей. Вопросы зала?
Равдрих, возьми микрофон, чтобы слышали тебя все. Нажми на маленькую кнопочку. Я спрашиваю, в принципе. С одной стороны, что мы делаем массаж, экран против него, как бы против него, чтобы сохранять себя в какой-то степени. А с другой стороны, как мы сейчас говорим, 5 минут прежде, что, в принципе, я должен отменить свое желание, свой ум, и то, что все, что он делает, это для хорошего. Тогда нет у меня экрана, что по наслаждению, которое открывается мне, что в природе, которая открывается мне, если я постараюсь отменить себя, я постараюсь полностью себя отменить, а с другой стороны, я должен как-то вообще приобрести экран, чтобы сохранить себя, потому что иначе я — это не я. Рав говорит, когда придет сверху сила, будет тебе все ясно. Нет, в соответствии с нашим разумом мы не можем это понять. Но на самом деле, мы не знаем, что такое перейти от природы к природе. Это не то, что думать о рыбах, да, в аквариум? Или думать как... Это просто... Это одевается в человека. Программа абсолютно иная. Что все твои желания, все твои мысли, они уже изначально, с самого начала мысли до конца, они будут работать в совершенно ином направлении, что нельзя будет понять. Поэтому мы не чувствуем, что значит почувствовать высший мир, если будет у нас такое желание, сделано иначе, так я почувствую. Нет у меня, поэтому я не чувствую. Это значит, что значит чувствовать высший мир? Все, он же находится вокруг нас, не хватает у меня мысли упорядоченные иным образом, желания, намерения иным образом. Это, на самом деле, это поворот, внутренний поворот внутри человека. И прежде чем совершается, нельзя это себе даже представить. Поэтому мы не должны волноваться ни за что, в принципе. Что случится в каких-либо ступенях будущих, уровнях, как написано, человек должен заботиться о состоянии, в котором он находится, в том моменте, где ты находишься. Что значит этот момент? Мысли, желания, стремления, страсти, они по отношению к чему они так устроены? Почитай статьи со страницы самих Далит из Прихахам. Страница самих Далит — это из Игрот Прихахам. Пожалуйста. Может быть, начнем заниматься? Есть кто-то, кто хочет помочь мне? Кто читает хорошо?